Дэйр Дэйв Мэтьюсон, Откровение, лекция 22. Откровение 17:1-18:5. Знакомство с Вавилоном. Символ авторского права 2024. Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе книги «Откровение». Это 22-я сессия, посвященная Откровению 17:18.5. Введение в Вавилон. Прежде чем обратиться к 17 и 18 главам Откровения, чтобы вернуться и подвести итог тому, что произошло в седьмой чаше, мы увидели, что с седьмой чашей, как и с другими сериями семерок, семью печатями и трубами, седьмая чаша подводит нас к самому конец. Обратите внимание на язык в седьмой чаше Откровения 16, начиная со стиха 17, на язык молнии, грохота, грома и сильного землетрясения. Этот язык, основанный на Теофании в 19 главе Исхода, встречается несколько раз в Откровении, указывая или предвосхищая суд. Теперь упоминание о землетрясении, которого раньше не было или никто раньше не видел землетрясения такой силы, еще раз указывает на то, что мы находимся в конце. Итак, это окончательное решение. Это суд последнего времени в самом конце истории в виде Бога, пришедшего сейчас в своем теофанском присутствии, чтобы судить всю землю. Обратите также внимание, что в этот момент то, что называется Великим Городом или Вавилоном, теперь также подлежит суду, или Бог выносит приговор Вавилону, говоря, что Бог помнит Вавилон, который помнит свои преступления, и теперь Бог судит Вавилон. Но когда вы читаете, это все, что говорится о том, что Бог вспомнил о Вавилоне и дал ей чашу, наполненную вином ярости его гнева, что является языком, снова исходящим из Ветхого Завета. Мы увидели, что этот язык чаши, наполненный вином, является символом суда Божия над нечестивым человечеством. Таким образом, этот номер чаши заканчивается не только изображением суда последнего времени, но и в контексте этого упоминанием суда над самим Вавилоном. Теперь печать номер 7 будет раскрыта более подробно в главах 17 и 18. Главы 17 и 18 дают нам более подробную информацию о природе Вавилона и отчет о его суде согласно чаше номер 7. Итак, главы 17 и 18, и на самом деле, это раздел, в котором нам нужно выйти за рамки только главы 18 и, вероятно, игнорировать разделение на главы после 18 и включить по крайней мере первые 5 стихов главы 19. Мы увидим, что глава 19, стихи с 1 по 5, является ответом святых на суд Вавилона в главе 18. Итак, главы 17 и 18, а также включая 19 и стихи с 1 по 5. Итак, мы уже отметил, что суд или падение Вавилона уже было предсказано еще в главе 14 и стихе 8, где мы находим заявление «Пал, пал Вавилон». А затем в печати номер 7, которую мы только что рассмотрели в главе 16, мы увидели еще одно предвкушение и краткое изложение того, как Бог вспоминает Вавилон, готовясь к суду. Теперь главы 17 и 18 дадут нам более подробное объяснение этого падения или более подробно раскроют то, что предвосхищали эти два других текста. Итак, одна из вещей, которую мы видели и которую я предположил, заключается в том, что главы с 18 по 22 теперь будут более подробно изображать то, что уже неоднократно ожидалось в Откровении, фактически еще в главе 6, где шестая печать привела нас ко дню Господню. Глава 7, например, представляет собой довольно подробный и описательный рассказ о 144 тысячах или бесчисленном множестве людей, стоящих сейчас перед престолом Божьим и участвующих в своем вечном наследии. Итак, мы видели предвкушение и суда, и спасение на протяжении всей книги Откровения, и теперь мы видим, что автор как бы открывает шлюзы, начиная с 17 главы, и он вытащит стопы и даст нам полную картину. Таким образом, создается впечатление, что автор разжигает ваш аппетит к более полному раскрытию окончательного суда и окончательного спасения, и читатель вряд ли разочаруется, когда доберется до глав с 18 по 22. Итак, главы с 17 по 18, более конкретно, и опять же, я буду ссылаться на главы с 17 по 18, но я также включаю первые 5 или 6 стихов главы 19, которые являются ответом, и заключением или своего рода кульминацией глав с 17 по 18 и разрушением Вавилона. Глава 17 фактически дает нам подробное описание вавилонской блудницы, то есть женщина, описываемая как проститутка, приравнивается к городу Вавилону или символизирует его, и мы вскоре отметим, на что указывает город Вавилон. Но в главе 17 мы находим описание Вавилона, а в самом конце завещания мы дадим гораздо больше подробностей относительно фактического суда и падения самого Вавилона, что было предсказано еще в главе 14, а также в главе 16. В седьмой печати. Другими словами, если взглянуть на это иначе, в 17 главе нам будет конкретно сказано, почему Вавилон будет судим, а затем в 18 главе будет описан его суд, как было обещано и ожидаемо ранее в книге. Итак, главы 17 и 18, которые, прежде чем мы рассмотрим их подробно, важно не только увидеть в предыдущих ожиданиях в 14 главе, 14 главе, 8 и 16 стихах в 7 печати, но также важно увидеть главу 17 и 18 как часть парной части, часть, состоящая из пары, и под этим я подразумеваю, что в главах 17 и 18 мы находим упоминание о блуднице Вавилоне или блуднице Вавилоне, что находится в прямом противоречии с главами с 21, 9 по 22, 5. Это описание невесты Нового Иерусалима. Итак, в главах 17 и 18, а также в первых нескольких стихах главы 19, Иоанн взят ангелом, и я хочу, чтобы вы заметили, если вы посмотрите на два текста, вы заметите эти два парных раздела, которые вы увидите. Обратите внимание, что они имеют сходство в самом начале каждого раздела и в самом конце, а также между ними описание вавилонской блудницы должно соответствовать описанию невесты Нового Иерусалима в 21, 9, 22, 5. Так, например, вы заметите, что в самом начале главы 17 Иоанн говорит, что один из семи ангелов, у которых было семь чаш, пришел и сказал мне: «Приди, я покажу тебе наказание великой блудницы», а затем стих 3. «Ангел унес меня в духе в пустыню, и там я увидел женщину». Теперь обратите внимание на то, что глава 21 и стих 9 имеют одинаковый язык. Затем один из семи ангелов, у которых было семь последних чаш, тот же ангел или тот же тип ссылки, что и в главе 17, а одной трем, семь чаш, полных семи последних язв, пришел ко мне и сказал: «Приди, я покажу ты, невеста, жена Агнца», и он унес меня в духе на великую гору, и я увидел тогда, как он описывает новый Иерусалим, который он видит. Обратите внимание, обе части начинаются с того, что один из ангелов держит семь чаш. Это не говорит нам, какой из них и одинаковы ли они, предположительно, это тот же самый, но к нему приходит ангел и говорит Джону, что я это сделаю. Я собираюсь тебе кое-что показать, а потом он уносит его в духе и показывает ему женщину. В одном случае это блудница Вавилон. В другом случае это невеста Нового Иерусалима. Итак, у них обоих одинаковые начальные точки, но следует отметить, что они заканчиваются одинаково. Оба раздела заканчиваются повелением писать, а также интересным рассказом, который мы рассмотрим чуть позже, но этот интересный рассказ о том, как Иоанн кланяется, чтобы поклониться ангелу, и ангел отвечает: «Не делает этого, я всего лишь слуга, поклоняющийся только Богу». Так, например, в главах 19, 9 и 10 ангел сказал мне написать это: «Блаженны те, кто приглашен на брачную вечерю Агнца», затем, в стихе 10, «Я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: не делай этого, я сослужитель, и тогда поклоняюсь Богу». Вы найдете ту же самую формулировку в главе 22, стихи с 6 по 9, которая находится в самом конце образа или видения новой невесты в Иерусалиме. Таким образом, эти два раздела образуют контрастирующую пару, которая, я думаю, доминирует над остальной частью книги. Я думаю, что некоторые толкователи неправильно назвали их приложением, то есть приложением к Вавилону и приложением к Новому Иерусалиму, но это совсем не приложение. Они являются кульминацией и сердцем всего конца книги Откровения. Таким образом, вместо того, чтобы быть приложением, они являются своего рода целью, сочетанием окончательного видения суда с точки зрения Вавилона и теперь окончательной награды народа Божьего с точки зрения невесты Нового Иерусалима. Поэтому их следует рассматривать не как приложение, а как цель и кульминацию всей книги. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание в этих последних главах, это обратить внимание на движение, которое происходит от блудницы Вавилона к невесте, Новому Иерусалиму. Возвращаясь к главе 18 и стиху 4, в разделе, описывающем разрушение Вавилона в самом начале, в стихе 4, автор использует текст Ветхого Завета, который мы рассмотрим позже. Автор призывает своих читателей выйти из нее, то есть удалиться или выйти из Вавилона, чтобы не участвовать и не участвовать в ее суждениях, но указание или подразумевание, по-видимому, состоит в том, если они выйдут из нее. Им нужно куда-то идти, и поэтому вы, те, кто вышел из нее, теперь обнаруживаете, что движетесь и входите в Новый Иерусалим в главах 21 и 22. И это, по сути, я думаю, и есть церковь. Именно к этому шагу Иоанн призывает свою церковь во второй и третьей главах, то есть к тому, чтобы они унаследовали благословение для победы. Они унаследуют благословение нового творения, и мы увидим, и мы уже видели, но мы повторим тот факт, что каждая из семи церквей заканчивается обещанием тем, кто побеждает, и это обещание почти всегда связано с чем-то в главах с 20 по 22. Итак, теперь Иоанн призывает церкви в главах 17 и 18. Это движение от блудницы Вавилона к невесте Нового Иерусалима, это движение, которое сам Иоанн хочет, чтобы его церкви совершили. То есть, выйдя из нее, преодолевая, отказываясь идти на компромисс, оставаясь чистыми и сохраняя свое верное свидетельство, они выйдут из нее и вместо этого перейдут и войдут в свое наследие, Новый Иерусалим, если они преодолевают. И на все это указывает это видение двух контрастирующих женщин и двух контрастирующих городов, и в каждом из них обе сущности описываются как женщина и город, блудница, Вавилон и невеста, Новый Иерусалим, и даже тот язык, нетрудно увидеть природу контраста, который Джон создает здесь в конце. Итак, давайте начнем с рассмотрения главы 17. Глава 17 полна самых разных вопросов, и у нас нет времени рассматривать каждую деталь, но я хочу коснуться наиболее важных деталей в тексте и некоторых из них. Разделы, которые часто считаются проблемными, и пытаются внести в них некоторые предложения и извлечь из них немного смысла. Но в 17 главе Откровения Иоанн сначала описывает суд и изгнание блудницы Вавилонской или начинает описывать это в 17 главе, и возникает вопрос, почему Иоанн описывает Вавилон судимым? Вавилон – одно из тех слов, которое имеет долгую историю, восходящую к книге Бытия. Большинство ученых связывают это с 11 главой книги Бытия и с Вавилонской башней как признак безбожного, высокомерного и гордого человечества. В Ветхом Завете, да и в Ветхом Завете, Вавилон – это одно из мест изгнания народа Божьего, Израиля, и снова Вавилон, особенно если вернуться и прочитать Даниила. Вавилон описывается как идолопоклоннический, гордый и деспотический народ. Итак, учитывая эту историю, Вавилон становится почти символом, почти индикатором любой нации или любого народа, который так характеризуется идолопоклонническим, гордым и высокомерным народом, который узурпирует власть Бога и требует поклонения, которое принадлежит только Богу. Которые гордо ставят себя выше Бога, а также угнетают и причиняют вред народу Божьему. Вот о чем сигнализирует Вавилон, и теперь, когда Вавилон становится образцом для любого другого города или народа, которого можно было бы охарактеризовать таким образом, и тогда возникает вопрос, почему Иоанн использует здесь Вавилон, или, скорее, что означает Вавилон? Вавилон – это символ, обозначающий гордый, высокомерный, деспотичный и идолопоклоннический народ. Некоторые полагают, что здесь Вавилон указывает на город последнего времени, который будет основан. Некоторые даже предполагают, что Вавилон будет буквально и фактически перестроен в будущем в буквальном исполнении не только текстов Ветхого Завета, таких как Иеремия 50 и 51 главы, которые мы кратко рассмотрим как один из ключевых текстов, на которые Иоанн опирается в своих образах Вавилона. Но также в свете глав 17 и 18 те подходы, которые рассматривают Откровение исключительно как будущие главы с 4 по 24 до 4 по 22 как происходящее только в будущем, то есть оно еще не произошло и еще не исполнилось, иногда воспринимают это как предвкушение о буквально восстановленном Вавилоне. Но если не о буквальном Вавилоне в его буквальном географическом положении, то многие все еще ожидают буквально восстановленного города в будущем. Теперь я надеюсь продемонстрировать, и я бы встал на сторону тех, кто утверждает, что, скорее всего, Вавилон здесь является своего рода кодом Рима, города Рима. И опять же, это очень хорошо соответствует контексту Откровения. Если Иоанн обращается к семи церквям, живущим в контексте греко-римской империи и под давлением, под отпечатком римского имперского правления, то для первых читателей имело бы смысл прочитать это и подумать в терминах Вавилона или подумать с точки зрения Рима как Вавилона. То есть Вавилон как символ идолопоклоннического, безбожного, угнетающего народа, преследующего народ Божий, город, который ставит себя над Богом и абсолютизирует свою власть, и узурпирует власть Бога, орошает и претендует на власть, принадлежащую только самому Богу. Таким образом, поскольку Рим характеризуется таким образом, как его характеризует Иоанн, Вавилон становится идеально подходящим для Рима. Мы уже видим доказательства этого. Похоже, по крайней мере к этому времени в первом веке, что Вавилон мог использоваться как своего рода код для Рима. Например, в самом конце 1 Петра, письма, написанного Петром, 1 Петра и главы 5 и стиха 14, в самом конце письма, собственно стих 13, 1 Петра 5, 13, та, которая в Вавилоне избрана вместе с вами передает вам привет и мой сын Марк. Большинство людей признают, или, я думаю, большинство людей согласятся, что первое послание Петра было написано христианам, разбросанным по всей Римской империи, но в период римского правления. Итак, 1 Петра 5, 13, я думаю, предоставляет убедительное доказательство того, что, по крайней мере, Петр использовал Вавилон, по крайней мере, некоторые христиане или многие христиане поняли бы Вавилон как своего рода код города Рима. Поэтому я думаю, что Иоанн следует этому примеру, хотя он не использует Вавилон только потому, что это было общее обозначение Рима в первом веке. Он использует его из-за его ветхозаветной подоплеки и потому, что он находит сейчас в Риме окончательное выражение того, что Вавилон воплотил в то время в Ветхом Завете. Теперь он обнаруживает, что это всплывает на поверхность и вновь проявляется в еще большей степени в городе Риме. Итак, мне трудно подумать, что читатели Иоанна не прочитали бы это и не подумали бы, что Иоанн описывает суд над самим Римом, над Римом и его империей. Более того, далее в главе 17, особенно в стихе 9, часть видения Иоанна в начале раздела, как мы увидим, он видит женщину верхом на звере, а у зверя 7 голов. Обратите внимание, как позже он идентифицирует 7 голов. В стихе 9 он говорит, что это требует ума и мудрости. 7 голов — это 7 холмов, на которых сидит женщина. Это представление о 7 холмах, вероятно, отражает общепринятое в исторической литературе понимание Рима, сидящего на 7 холмах, или ассоциацию Рима с 7 холмами. На самом деле существует несколько монет, и если у вас есть доступ к комментариям Дэвида Ани, его третьему тому, посвященному главам с 17 по 22, у него действительно есть изображение монеты, на которой вы изображаете Рим в виде богини, женщины, сидящей на 7 холмов. Итак, еще раз, это описание его на 7 холмах, а также тот факт, что Вавилон был общим обозначением Рима среди христиан, кажется, наводит меня на мысль, что Иоанн намеревается отождествить Вавилон здесь с городом Римом первого века, и что его читатели действительно поняли бы эту связь. Сам Иоанн дает подсказки в тексте, например, изображает женщину, сидящую на 7 холмах, чтобы предположить, что нам следует провести именно эту идентификацию. Итак, теперь Иоанн собирается более подробно развить описание господствующей империи, под властью которой оказались христиане в первом веке. Не только город Рим, но и его империя, и все провинции, которыми он управлял. Стихи 1 и 2, вероятно, являются частью 17 главы, вероятно, служат местом действия всего видения. то есть главы 17, стихи 1 и 2 служат также местом действия или вступлением к главам 17 и 18, где нас знакомят стихи 1 и 2. Ангел говорит Иоанну: «Я собираюсь показать тебе наказание блудницы, блудницы Вавилона, который, как мы предположили, означает город Рим». И затем это будет описано в главах 17 и 18. Мы сказали, что глава 17 в первую очередь продемонстрирует, почему Вавилон, Рим, виновен и почему он подлежит суду. Затем в главе 18 описывается его решение. Другое различие между этими двумя главами заключается в том, что глава 17 во многом носит концептуальный характер. В основном это видение Иоанна об этой женщине верхом на звере, а затем интерпретация этого видения. Глава 18 содержит не так много концептуального материала. Это в первую очередь слуховое. Большая часть 18 главы представляет собой построение плача, речей или высказываний, призванных описать или истолковать падение Вавилона. Итак, еще раз, глава 17 — это больше видение и его интерпретация. Глава 18 более аудиальная в форме стенаний, речей и тому подобного. Прежде чем мы рассмотрим текст, хотя бы некоторые детали, позвольте мне его прочитать. И начиная с первого стиха главы 17, это знакомит нас с видом, это кульминация книги, начиная с суда над Вавилоном и Римом. «Один из семи ангелов, у которых было семь чаш, пришел ко мне и сказал: «Приди, я покажу тебе наказание великой блудницы, сидящей на водах многих». С ней цари земные прелюбодействовали, и жители земли упивались вином ее прелюбодейней. Потом ангел унес меня в пустыню, в духе, в пустыню. И там я увидел женщину, сидящую на звере багряном, который был покрыт богохульными именами и имел семь голов и 10 рогов. Женщина была одета в пурпур и багряницу и блестела золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке она держала золотую чашу, наполненную мерзостью и грязью ее прелюбодейней. Этот титул был написан у нее на лбу: «Тайна, Вавилон Великий, мать блудниц и мерзости земных». Я увидел, что женщина была пина от крови святых и крови тех, кто свидетельствовал об Иисусе. Когда я увидел ее, я был очень удивлен. И тогда ангел сказал мне: «Почему ты так удивлен? Я объясню тебе тайну женщины и зверя, на котором она ездит, имеющего семь голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел когда-то, был, теперь нет, и выйдет из бездны и пойдет на погибель свою. Жители земли, имена которых не записаны в книге жизни от сотворения мира, изумятся, когда увидят зверя, потому что он когда-то был, теперь нет, и все же придет». Это требует ума с мудростью. Семь голов — это семь холмов, на которых сидит женщина. Они также семь королей. Пять из них упали. Одно есть, а другое еще впереди. Но когда он придет, ему придется царствовать некоторое время. Тогда зверь, который когда-то был, а теперь нет, является восьмым царем. Он принадлежит к семерым и идет к своей гибели. 10 рогов, которые ты видел, это 10 царей, которые не получили царство, но на один час получат власть царей вместе со зверем. У них одна цель, и они отдадут свою силу и власть зверю. Они будут вести войну против Агнца, но Агнец победит их, потому что он Господь господствующих и Царь царей. И с ним будут его призванные, избранные и верные последователи. Тогда ангел сказал мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, это люди, народы, племена и языки. Зверь и 10 рогов, которые ты видел, возненавидят блудницу. Они разорят ее и оставят обнаженной. Они съедят ее плоть и сожгут ее в огне. Ибо Бог вложил в их сердце осуществить свою цель, согласившись дать зверю власть управлять, пока не исполнятся слова Божьи. Женщина, которую ты видел, это великий город, который правит царями земными». Итак, стихи 1 и 2 как бы задают тон и, я думаю, являются введением ко всему видению. То есть даже глава 17 имеет отношение к разрушению Вавилона или настраивает вас на окончательное падение и разрушение Вавилона, что происходит в 17 и 18 главах. Опять же, мы должны включить 19, по крайней мере, первые 5 или 6 стихов. Как ясный ответ на суд над Вавилоном. Просто чтобы еще раз отметить, что, скорее всего, Иоанн, как я уже утверждал ранее, хотя я придерживаюсь того факта, что Иоанн действительно имел видение и видел видение, он интерпретирует это видение, связывая его, описывая его через тексты Ветхого Завета, которые напоминают и далее описывают и соответствуют именно тому, что он видел. И мы увидим один из самых важных текстов, на который Иоанн опирается снова и снова для описания падения и суда над Вавилоном, это 50 глава Иеремии и особенно 51 глава Иеремии. Например, когда он описывает Вавилон, сидящий на многих воды. В Иеремии, глава 51, например, и стих 13, я вернусь и прочитаю стих 12, поднимите свое знамя против стен Вавилона. Так ясно он описывает разрушение Вавилона. Усильте пост охраны и сторожей и приготовьте засаду. Господь осуществит свой замысел, свой указ против народа Вавилона, и, обращаясь к Вавилону, стих 13, к вам, живущим у многих вод и богатым сокровищами. Теперь обратите внимание, как Иоанн описывает Вавилон и Рим здесь, в главе 17, как великую блудницу, сидящую на водах многих. А позже в 3 и 4 стихах, особенно в 4, он назовет ее украшенной сокровищами. Она сверкает золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Таким образом, Иоанн явно опирается на ветхозаветные изображения Вавилона, исторического Вавилона и его суда, чтобы описать еще один подобный Вавилону город и его суд. То, что она во 2 стихе названа блудницей, сразу же сказано Иоанну «Приди, покажу тебе наказание великой блудницы», уже указывает на природу Вавилона, Рима или природу города. Называя ее блудницей, мы предвосхищаем одно из преступлений, в которых Иоанн собирается обвинить Вавилон позже в главе 17. И это то, что она заставила народы прелюбодействовать с ней. Таким образом, Рим будет изображен как проститутка, а другие нации и другие народы — это те, кого она соблазнит совершить с ней прелюбодеяние. В Ветхом Завете мы часто встречаем этот язык проституции или прелюбодеяния, особенно изображая ветхозаветную нацию Израиль, где Израиль изображается на протяжении всего Ветхого Завета. Израиль изображается как жена или невеста Яхве. А то, что Израиль следует за идолами, когда Израиль нарушает отношения Завета с Богом, рассматривается как духовное прелюбодеяние. И поэтому, когда народ Израиля преследует других идолов, преследует чужих богов, когда они нарушают завет, тогда это часто изображается как прелюбодейцы, они играют роль проститутки, они нарушили прелюбодеяние, они заблудились. Из своих заветных отношений с Богом, и они пошли за идолами, они изменили своему завету. Но что интересно, по крайней мере в 2 текстах мы находим язык проститутки или прелюбодеяния по отношению к языческим иностранным народам, а не только к народу Израиля. Например, 23 глава Исаии в Ветхом Завете, 23 глава Исаии и стихи с 15 по 17 являются одними из важных текстов. Исаия, глава 23 и стихи с 15 по 17. В то время Тир, и это плач по Тиру и ожидание суда над Тиром. В то время Тир будет забыт на 70 лет, то есть на всю жизнь царя. Но по истечении этих 70 лет произойдет с Тиром, как с песней блудницы. «Бери в руки арфу, иди в город, а блудница забытая. Хорошо играйте на арфе и пойте много песен, чтобы вас запомнили». По истечении 70 лет Господь расправится с Тиром, она вернется к своей найму в качестве проститутки и будет вести свою торговлю со всеми царствами на земле. Другой текст, который я сейчас не буду читать, но другой текст, это Наум. На самом деле, у меня это есть прямо здесь, Наум, глава 3. В Науме, глава 3 и стих 4, у меня это было, Наум, глава 3 и стих 4, и все это из-за распутной похоти блудницы, соблазняющей хозяйку волшебства, которая порабощала народы посредством ее проституции. Итак, в обоих этих текстах вы сравниваете не народ Израиля, а иностранные народы с проституткой, которая соблазняет или порабощает другие народы, чтобы они совершили с ней прелюбодеяние и участвовали в ее проституции. Итак, на фоне языческих народов, которые могут быть охарактеризованы как проститутки и которые заставляют других совершать прелюбодеяние и блуд, участвуя в их идолопоклоннических практиках, эти тексты стали, я думаю, моделью и подходящим фоном для того, что происходит в Вавилонском Риме. Автор опирается на эти тексты, чтобы описать Рим как проститутку, соблазняющую другие народы совершить с ней прелюбодеяние. Таким образом, акцент здесь делается не на том, что Израиль совершает прелюбодеяние, а на том, что Рим как блудница заставляет другие народы прелюбодействовать с ним, отражая такие тексты, как 3 глава Наума, а также текст Исаии 23. Другая важная вещь в текстах Наума и Исаии, которая так хорошо подходит сюда, заключается в том, что и у Наума, и у Исаии природа деятельности города проституток, побуждающей других к прелюбодеянию, является экономической. Это, прежде всего, побуждение других народов к прелюбодеянию, а не столько поклонение их богам, хотя это, вероятно, было бы включено, прежде всего, через участие в их нечестно добытых прибылях и роскоши. Итак, в 17 главе Откровения, и мы еще более ясно увидим это в 18 главе, одно из преступлений Рима заключается в том, что она является проституткой, которая соблазняет другие народы к прелюбодеянию, по сути, живя за счет или зарабатывая деньги. Живя за счет своего богатства и чрезмерной роскоши. Это преступление, направленное против иностранных городов в Науме и Исаии, и это преступление, которое сейчас направлено против города Вавилона, Рима. Она заставила другие народы совершать прелюбодеяние, вовлекая их в свою экономическую систему, с помощью которой они приобретают богатство и роскошь, и, вероятно, это также было связано с идолопоклоннической практикой, хотя основным моментом является роскошный образ жизни, в который они вступили, вступая в сговор и участвуя в экономической системе Рима. И благодаря этому они зарабатывали на жизнь и приобрели богатство и роскошь. Тот факт, что Рим также называют проституткой, не только имеет корни в Ветхом Завете, но, безусловно, уместен, поскольку предполагает соблазнение и контроль, называя Рим проституткой. Она не только соблазняет народы посредством своей экономической практики, но также осуществляет контроль над ними, снова заставляя другие народы участвовать в ее идолопоклоннических практиках, особенно в ее экономической практике, чтобы получить богатство. Таким образом, народы изображены полагающимися на Рим в вопросах своего богатства и безопасности, и Откровение 18 сделает это еще более ясным и подробно объяснит, как это произошло, как это произошло. Но опять же, язык суда над Вавилоном в первую очередь зависит от текста Ветхого Завета и 51 главы Иеремии, но важно понимать, что Иоанн будет опираться на другие тексты Ветхого Завета, которые также осуждают или выносят приговор другим безбожным городам, например, как Ниневе, и особенно Тир, так что его картина является своего рода составной. Хотя Иеремии 50 и 51 играют доминирующую роль в том, что они подробно описывают именно суд над Вавилоном, который является точным термином, используемым здесь для обозначения Рима. В то же время Иоанн будет опираться на другие безбожные, идолопоклоннические, роскошные города, которые изображают жажду роскоши и богатства, и тем самым выставляют себя Богом и орошают божественную власть. Иоанн также будет использовать другие города, чтобы изобразить Вавилон и Рим, поэтому он будет использовать другие тексты Ветхого Завета, такие как Исаия и изображение падения Тира. Мы также увидим, что одна из причин, по которой он использует другие тексты, заключается в том, что Иеремия 50-51 в основном мало говорит о богатстве Вавилона, но Тир, мы видели часть причины, по которой Иоанн критикует Рим, заключается в его богатстве, его чрезмерная роскошь и заманивание других стран в ловушку для участия в этом в их экономической системе и экономической практике, а также соблазнение их участвовать в этом и, по сути, накапливать богатство в сотрудничестве с Римом. Единственное место, которое находит Иоанн, это другие города, такие как Тир, и поэтому оракулы против Тира в Ветхом Завете также играют роль в осуждении богатства и коммерческой деятельности Рима, чего Иеремия явно не делает в отношении Тира. Вавилон. Итак, тогда мы увидим составную картину из текста Ветхого Завета, начиная с суда над Вавилоном в книге Иеремии, но включая и другие тексты. Теперь в остальной части раздела, начиная со стиха 3, мы знакомимся с собственным видением, то есть в стихе 3, и оно состоит из двух частей. Глава 17, стих 3, до самого конца главы будет состоять из двух частей. Стихи с 3 по 6 представляют собой описание видения, которое было у Иоанна, видение блудницы Вавилонской, а также стих 6 заканчивается ответом Иоанна на это видение, а затем, начиная со стиха 7 и до конца главы, мы найдем толкование. Об этом видении ангела, и, возможно, вы уловили это, когда мы читали текст. В других апокалипсисах, в других еврейских апокалипсисах, мы часто встречаем эту особенность, когда ангел берет провидца в своего рода экскурсию и показывает ему разное место или видение, а затем иногда ангел истолковывает это видение. Интересно, что такое редко встретишь в апокалипсисе Джона. Единственное место, где вы можете найти это в какой-то степени, это здесь. Мы кратко обратимся к главе 1, стиху 20, где 7 светильников и 7 звезд были истолкованы для Иоанна. Мы кратко видели это еще в главе 7, где Иоанн спросил, кто эти люди, одетые в белые одежды, и ангел сказал, что это те, кто вышел из великой скорби, и теперь вот место, где наиболее подробно, это единственное подробное место, где мы находим ангельское существо, истолковывающее видение Иоанна. Однако, что интригует, так это то, что интерпретация ангела не слишком нам помогает. Вероятно, это бы немного помогло Джону и первым читателям, но для нас это не принесло большей ясности. На самом деле, интерпретация почти так же сложна для понимания, как и само видение, и поэтому нам нужно потратить немного времени на обсуждение возможности. Я, конечно, не хотел бы быть догматичным и говорить, что именно так мы и должны действовать. Прочитайте, но возможное понимание видения, но и истолкование видения, данного Иоанну от ангела. Но прежде всего описание видения. Когда ангел приказал одному из 7 быков прийти к Иоанну и сказать ему, что покажет ему видение гибели блудницы, первое, что делает ангел в стихе 3, это показывает ему видение самой блудницы, и мы сказал, что одна из функций этого раздела, всей главы 17, состоит в том, чтобы подготовить сцену для главы 18, то есть продемонстрировать, почему именно блудница заслужила суд, почему именно блудница Вавилон заслуживала Божьего суда. Итак, ангел берет Джона в видение, которое на самом деле не является туром. Другие апокалипсисы часто переносят провидца в разное место. Джон этого не понимает, но его приводят сюда в одно место, в 21 главе его перенесут в другое место, когда его отведут на высокую гору, чтобы увидеть невесту в Иерусалиме, но здесь его отводят в пустыню, которая становится местом действия его видения. Вероятно, это упоминание о пустыне снова зависит от Ветхого Завета, и Иоанн, возможно, имел в виду 21 главу Исаии и 10 стих как фон для этого фона видения Иоанна в пустыне, а в 21 главе, 21 главу Исаии. Стих 10. Опять же, я этого не вижу, мне придется посмотреть на это еще раз. 21, у меня есть 21 час 10 минут, но это не так, я посмотрю, смогу ли я это найти, но главное, это фон пустыни, хотя в других местах Джон использовал пустыню с коннотациями защиты и сохранения. Например, еще в 14 стихе главы 12 пустыня была местом, куда женщину отвезли, где ее сохраняли, питали и защищали в течение определенного периода времени, но здесь пустыня явно имеет негативный смысл. То есть пустыня — это место зла, это место, населенное дикими животными и демоническими существами, поэтому пустыня в этом контексте явно несет в себе негативный оттенок. Итак, когда Джона увозят в пустыню, это делается не для того, чтобы стать местом испытания, не для того, чтобы продемонстрировать сохранение или защиту, а для того, чтобы указать, что это видение имеет зловещий подтекст. Это должно что-то сказать о Вавилоне. В конце 18 главы он станет пристанищем демонов, местом обитания всех видов нечистых животных. Итак, пустыня уже предполагает коннотации суждения, которые будут более подробно изложены в главе 18. И теперь видение сосредотачивается вокруг двух фигур, двух доминирующих фигур. Один — зверь, а другой — женщина, которая едет на звере. Теперь о звере, с которым мы уже познакомились. На самом деле, описание зверя дает понять, что это зверь, с которым вы уже встречались в главе 11, но особенно в главе 13. Зверь описан как одетый в червленую, имеющую на себе богохульные имена, которые мы читаем в 13 главе у первого зверя, а также 7 голов и 10 рогов, напоминающих первого зверя еще в 13 главе. Женщина же описана как отличающаяся большим богатством. Она одета в пурпур и червленое, золото и драгоценные камни, указывая, я думаю, по крайней мере здесь, двояко, не только на богатство и роскошь, принадлежащие Риму, но, вероятно, имела в виду изобразить здесь платье проститутки, просто подтверждая тот факт, что Рим теперь изображен как проститутка, поскольку Иоанн был представлен ей еще в первой главе. Он собирается увидеть проститутку. Теперь здесь она облачена в свое одеяние, состоящее из и отражающее ее чрезвычайное богатство и чрезмерную роскошь, которыми она будет соблазнять народы в своей экономической практике. Эти два элемента и есть те элементы, о которых упоминает Иоанн, женщина верхом на звере, зверь и его 7 голов и 10 рогов. Эти элементы будут объяснены более подробно при толковании видения, начиная с 7 стиха. Теперь еще одна особенность видения в 6 стихе заключается в том, что она также несет ответственность за гонение на святых. То есть она напоена кровью святых. Она несет ответственность за убийство народа Божьего. Теперь еще две интересные особенности видения, на которые следует обратить ваше внимание, и прежде чем я это сделаю, просто чтобы подкрепить, кстати, эти стихи уже познакомили нас, еще до истолкования, уже познакомили нас с основным преступлением Вавилона Рима. То есть они познакомили нас с двумя или тремя основными причинами, по которым Вавилон будет судим. Одна из них — просто потому, что она соблазняла народы. Она заставила народы прелюбодействовать с ней. Она заставила народы через их экономическую ассоциацию и ловушку, она заставила их совершать прелюбодеяние, когда они стали богатыми и богатыми за пределами Вавилонского Рима. Во-вторых, ее изображают высокомерной, чрезвычайно богатой и роскошной. Теперь, как мы только что видели в стихе 6, она также несет ответственность за насилие, которое насильственно казнит народ Божий, который описан как те, кто принес свидетельство Иисуса, что является общей темой для церкви во всем откровении, что церковь должна делать это, и это частая причина, по которой мы обнаруживаем гонение на народ Божий. Из-за их верного свидетельства и свидетельства. Но две другие особенности этого видения, которые я считаю важными. Прежде всего, теперь кажется, что зверь и женщина разделены. И, возможно, нам не следует придавать этому слишком большое значение, но интересно то, что женщина ездит на звере, предполагая, возможно, что женщина управляет зверем или, возможно, что в основе этого лежит власть зверя, а зверь является истинным мотивирующим фактором для женщины. Женщина, идентифицированная как Рим, как Вавилонский Рим, теперь истинная сила, стоящая за ней, зверь. Это тоже может быть картина. И я думаю, хотя были разные предположения, некоторые говорили, что зверь — это скорее сила и военная мощь, стоящая за ним, и, возможно, женщина — это скорее экономическая и религиозная часть Рима. Интересно, можно ли взглянуть на это по-другому? Возможно, это предполагает, что зверь, хотя в других местах откровения зверь отождествляется с Римом, например, в главе 13 и главе 11, теперь мне интересно, не говорит ли нам Иоанн, что, ну, зверя можно отождествить с Римом? Теперь Иоанн хочет сказать, что Рим, зверь, это гораздо больше, чем просто Рим. Зверь — это тот же зверь из прошлого, которого мы видели в текстах Ветхого Завета, та же самая звериная фигура, лежащая в основе того же чудовища, которое лежит в основе других империй, как, например, Египта и других безбожных иностранных империй, теперь поддерживает и Рим, теперь проявилось в Риме. Итак, мне интересно, не является ли это просто еще одним способом предположить, что зверь — это нечто большее, чем просто Рим. То есть оно простирается в прошлое, а также может простираться и в будущее. Но для целей Иоанна он видит зверя, имеющего долгую историю, зверь, представляющий идолопоклонство и вдохновленный сатаной народ, который угнетает народ Божий и присваивает себе власть Бога. Теперь та же самая чудовищная фигура снова появляется и проявляется в Риме, о чем свидетельствует зверь, поддерживающий женщину. Так что я не уверен, что это так, но я думаю, что это было бы веским объяснением, и, кажется, имеет смысл, что да, зверь — это Рим где-то еще. Но теперь Иоанн хочет прояснить, что зверь — это нечто большее, чем Рим, что теперь он изображает истинную силу и источник власти, стоящий за блудницей Вавилоном, городом Римом. Во-вторых, в этом видении автор, я думаю, также ясно дает понять, что именно привлекательная и соблазнительная природа Рима позволяет ему скрывать свое зло и природу. И именно это позволяет ей соблазнять другие народы. Поэтому они, другие народы, описываются как опьяненные прелюбодеяниями Рима. То есть из-за привлекательной и соблазнительной природы Рима сейчас народы слепы к истинной природе Вавилона, Рима. Рим скрывает свою злую, отвратительную природу. Это жестокий характер. Опять же, мы можем увидеть некоторое разоблачение типичного римского мифа, такого как Рома Итерна, Вечный Рим или Пах Романа, Римский мир. И то, что Джон хочет продемонстрировать сейчас, в истинно апокалиптической манере, Рим — это не то, чем его считают. Рим — это не то, чем кажется. За его манящей, привлекательной, соблазнительной природой скрывается отвратительный зверь, скрывается жестокая, деспотическая, идолопоклонническая империя. А также мне интересно, скрывает ли этот образ соблазнительной, привлекательной природы Рима, по крайней мере в 17 главе, в качестве подготовки к 18 главе, тот факт, что он будет судим. И именно это заставляет нации вовлекаться в это, и это то, что заставляет нацию соблазняться. Другими словами, Иоанн говорит, что именно так действует грех. И я думаю, что когда мы сегодня посмотрим на этот текст и отношения, это идеальная картина того, как действует грех. Иногда люди говорят, грех ужасен и ужасен, и ты не хочешь его делать, и это, конечно, правда. Но дело в том, что грех не кажется чем-то ужасным и ужасным. Грех скрывает свои последствия. Грех скрывает свою отвратительную природу как нарушение Божьего характера, а также свои ужасные и смертоносные последствия суда за фасадом привлекательности и соблазна. Грех приходит к нам привлекательным и манящим, скрывая свои последствия, скрывая свою отвратительную природу. И именно так действует грех. И вот как Иоанн видит здесь работающий Вавилон и Рим. Он скрывает свою отвратительную природу как жестокого, безбожного, идолопоклоннического зверя, намеренного разрушать и причинять вред, и скрывает свои последствия, то есть тот факт, что он предстает на суде. И вот так соблазняются нации. Таким же образом народ Божий соблазняется участвовать в Вавилоне. Еще две особенности этого текста. Прежде всего тем, что ее описывают как женщину, одетую в дорогое полотно, но также одетую в золото и драгоценные камни. Это еще одна часть описания Нового Иерусалима в главах 21 и 22, где невеста полностью подготовлена и одета, украшена золотом и драгоценными камнями, как более подробно описывается остальная часть видения Нового Иерусалима. Так что это часть того, что она не только изображает ее соблазнительной блудницей и проституткой, не только изображает ее носящей роскошь и богатство Рима, с помощью которых она будет соблазнять другие народы, но теперь также и в прямом контрасте со свадебным нарядом, золотом и драгоценные камни главы 21. Блудница Вавилон теперь изображается в похожем свете, чтобы еще больше подчеркнуть контраст между ними. Еще одна проблема, обратите внимание на 5 стих главы 17, на лбу у нее написано что-то, Вавилон Великий, мать всех блудниц. Это также может быть изображение повязки или чего-то еще на лбу. Я думаю, это просто призвано еще раз раскрыть ее истинную природу, ее истинный характер. То есть она соблазнительная, идолопоклонническая блудница, которая сейчас приходит, и более того, она мать всех блудниц, а также всех мерзостей земных. Называя ее матерью, это может еще раз указывать на ее контроль над всем сущим, а также на тот факт, что она получает других в качестве своих потомков. Она заставляет других участвовать в ее проституции, а также участвовать в ее идолопоклонстве и ее мерзостях. Итак, до этого момента Рим изображался как проститутка, которая соблазняет других, которая соблазняет и побуждает другие народы совершить с ней прелюбодеяние, будучи вовлеченным не только или даже в такой степени в свои идолопоклоннические практики, хотя это и подразумевается, быть вовлеченным в ее экономическую систему, построенную на жажде богатства и чрезмерной роскоши. Более того, ее также изображают виновной в насилии, виновной в крови святых. Итак, теперь мы увидели Вавилон в его истинном свете, Рим. И что Иоанн собирается сделать сейчас, так это истолковать это видение. Итак, видение представило Вавилон в его истинном свете, и теперь он созрел для суда. И теперь Иоанн рассказал нам, почему Вавилон виновен в суде. И вот, начиная уже с 7 стиха, Иоанн начнет более подробно истолковывать это видение для своих читателей. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе книги «Откровения». Это сеанс номер 22 «Откровения», главы с 17 по 18.5 «Введение в Вавилон». Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе книги «Откровения». Это 22-я сессия, посвященная «Откровению 17», дефис 18.5 «Введение в Вавилон».